Здравствуйте, ребята, это Будам. Начинаем подкаст номер 265. Это первый подкаст 2011 года. Надеюсь, что в этом году мы с вами будем встречаться так же регулярно, как и раньше. Произошла встреча Нового года. Встреча прошла успешно, без всяких скандалов, без драк. Никто особо пьяным не был. И, в принципе, было такое празднование неплохое Нового года. Порядка 100 человек было в зале, в основном русские. И интересно было, что одна пара была проездом здесь у нас в Америке. Они летели из Европы там куда-то дальше. И эта женщина сказала мне: ты знаешь, ну, во-первых, они удивились, что так много русских вместе. А потом она говорит: ты знаешь, я видела такую же тусовку в Германии. Но, говорит, там, правда, все были на социале. Говорит, приезжали, правда, там на мерседесах, но были на социале. На социале это означает по-нашему на welfare, а вообще это на пособии, означает на пособии. Я так гордо ей сказал: а вот здесь нет ни одного человека, который на социале. Есть огромная разница, по-моему. То есть можно выглядеть нормально, можно праздновать, можно ездить на машинах, хотя, конечно, в Германии все ездят на мерседесах, и мерседес это, ну, может, не все, но многие, но сам факт, что ты ездишь на мерседесе, ни о чем не говорит, ибо мерседес может быть 5-летней, 7-летней, 10-летней давности. Но сам факт, что мы не люди, которые получают подачки от государства, это было сказано мною очень гордо. И я считаю, что это есть чем гордиться. Теперь дальше музыка. Музыка была на этом праздновании тоже хорошая музыка была. Одна женщина взяла на себя всю эту музыкальное все сопровождение в этот раз. У нее были какие-то заготовки. Работала она нон-стоп. Действительно, всю ночь. Вот начиная там с 10:30, с 11 вечера. Вот мы рассадили где-то в 4. Она работала и работала и работала. Была хорошая смесь английской музыки и музыки какой? Русской. Хорошо, хорошо отработала она. И в частности, она пела одну песню, которая напомнила мне молодость. Эта песня называется «The House of the Rising Sun». Эта песня вообще народная, но я ее услышал много лет назад, когда был совсем молодым, когда рок-музыка только вот к нам приходила непонятными путями в Советский Союз. И «The House of the Rising Sun» — это была такая песня, которую пытались подбирать и бренчали на гитаре все подростки, ну, моего возраста тогда. Так вот, ну, я уверен, что вы знаете эту песню, хотя я вам ссылочку оставлю на YouTube, там, где ее играл ансамбль Animals. Я вам буквально вот сейчас нажму на YouTube пару аккордов, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот эти аккорды все пытались повторить на гитаре. Ну, в общем, такая песня. Послушайте, это было исполнение, ну, по крайней мере, самое популярное в нашей среде группы The Animals, звери, группы звери. На то время это был шедевр, конечно, и все мальчики пытались играть вот эти переборы на гитаре. Хорошая была песня, хорошая. Послушайте, может, и вам понравится, кто знает. Кстати, если зашла речь о ресторанах, хочу вам рассказать такой маленький анекдот, который мне понравился. Очень короткий, но такой миленький, миленький. Женщина говорит мужчине в ресторане: «Мужчина, не наливайте мне больше. Я уже такая, как вам нужно». Вот это весь анекдотик такой. Ну, как вам? Как вам? Вот, посмотрел, конечно, несколько передач. Вот через интернет мы тут подписаны. Посмотрел новогодних передач из России. В частности, я посмотрел вот это «Оливье шоу». В «Оливье шоу», конечно, Элтон Джон, конечно, Стинг. Вы обратили внимание, как их принимали? Люди вставали в зале. пели без фонограмм, конечно. Из русских артистов мне понравился, как всегда, один человек, Николай Носков. Николай Носков – это, конечно, круто. Это круто. Стыдно было смотреть на Киркорова, стыдно было смотреть на этот фарс, который они придумали, что Гурченко выводит его, как бы, мальчика, который набедокурил, ему говорит, ах, нельзя так делать. А он ей, ах, Людмила Марковна, она ему, ах, Филипп Бедросович. Что вы делаете, гады? Он преступник. Он преступник. А его тут за ручечку. Ну ладно, что я могу сказать? Фарс, такой фарс уже наглый. Эх, как говорится, какая страна, такие теракты. Ну ладно, поехали дальше. На этом же праздновании Нового года был один такой случай интересный. Собственно, их было два, но я хочу вам о них рассказать. Казалось бы, никакие случаи. Вот 5 минут до Нового года. И вот эти люди из ресторана, они там что-то не успевали. И, в общем, они вот за 5 минут они поставили по бутылке шампанского на каждый стол. А бокалы были как для вина. Ну, это за 5 минут до Нового года. И вот один из ребят, сидящих за нашим столом, он взял эту бутылку шампанского и говорит, что шампанское из этих бокалов пить нельзя. Надо, чтобы принесли они нормальные бокалы. Вот. И, а те носятся официанты, они не успевают, а он их подзывает и говорит, иди сюда, те не успевают. Я говорю, слушай, ну давай уже так. Мало времени, чтобы мы не опоздали. Он говорит, нет, шампанское из таких бокалов я пить не буду. И вот где-то за 2 минуты до Нового года все-таки он добился, что официант где-то откуда-то вытащил и принес всем такие узкие длинные бокальчики для шампанского, и мы из него выпили. Это первый нюанс. Вторая история. Та же самая. Вернее, проходит там часа 2 или 3, вода там закончилась на столе. И этот же парень захотел воды. Он хотел газированную, а вода была там двух типов. Одна была Пеллегрино, итальянская, а вторая была Эвиан, французская. Пеллегрино была с газом. Он хотел с газом. И он тоже. Этот официант бегает, и он ему говорит, я хотел бы воды. А то официант ему показывает, вот же у вас есть вода на столе. Там было полбутылки этого Эвиана. Он говорит, нет, я хочу Пеллегрино. Официант говорит, я не уверен, есть ли у нас Пеллегрино, осталось ли. А тот говорит, ну, пойдите и посмотрите, я подожду. То есть тоже официант бежал по другим делам, он его заставил побежать, найти, вернулся с Пеллегрино и все. Казалось бы, что в этих двух случаях похожего? Человек этот, который участвовал в этих двух случаях, он на самом деле очень успешный человек. Он был успешным в разных отраслях, если можно так сказать, деятельности. И вот эти два момента очень характеризует таких людей. Понимаете, он не согласился наполовину. 5 минут до Нового года. Ну, казалось бы, ну ладно, слушай, стоят красивые бокалы. Почему не налить в них шампанского? Нет, он хочет, чтобы было так, как надо, чтобы так, как должно быть. То есть это человек, который иногда называется go-getter. Я ему, конечно, сделал комплимент и сказал. Он говорит, что да, я, говорит, по-другому не могу. Я привык, что люди должны делать то, что они должны делать правильно. Вот такие два момента, которые, я считаю, интересные. Моменты были интересные. Что у меня дальше тут в этих заметочках моих? Вот такие. Хочу ответить на вопрос. Он был задан мне в связи с моими курсами, которые я тут объявил, на которые уже, кстати, неплохо записываются люди. У меня, по-моему, или 6, или 7 человек уже зарегистрировалось на эти курсы. Но люди задают вопросы, там пишут там какие-то у них. И вот было два вопроса, которые, я считаю, полезно знать многим. Полезно знать многим, особенно тем, которые хотят стать программистами. Независимо, пойдут они ко мне на курсы или на любые другие курсы. Но я хочу подчеркнуть. Вот один вопрос был задан студентам второго курса, который рассматривает то, чтобы, мол, записаться ко мне на курсы, а второй – был задан женщиной 40 лет, которая живет в Америке. Недавно приехала и вот тоже хочет стать программистом. хотя программистом никогда не была. Ну вот, вот студент этот пишет мне так вопрос про эти курсы. При условии прослушивания всех уроков и работы на них, своевременного выполнения домашних заданий, наличия мотивации, дает ли курс необходимые навыки для работы в компаниях, которые связаны с программированием на Java и зарабатыванием денег? Я знаю, что деньги не растут на деревьях, он пишет, и что никто не будет платить мне миллиарды долларов после окончания курса. Я готов работать и прилагать усилия. Вопрос заключается в следующем. Достаточно ли прохождения курса и ваши еще не изданные книги, чтобы начать работать в этой сфере, пусть минимально, или только это одна, или это только одна из ступеней на пути? Это был вопрос студента из России. Женщина 40 лет пишет такой вопрос. По-английски она пишет: Do you think I have a chance to become a Java programmer after taking your class and finding a job in New Jersey, New York City area? Она пишет вот что. Как ты думаешь, есть ли у меня шанс стать программистом на языке Java после того, как я пройду твой курс и найти работу в Нью-Йорке или Нью-Джерси, ну как это, в географическом районе, вот Нью-Йорк и Нью-Джерси? И что общего в этих двух вопросах? У студента и у этой женщины. Общего то, что они пытаются смешать в одну кучу две разные совершенно вещи. Одна вещь называется научиться программировать, в данном случае на языке Java. То есть, если вопрос был бы задан, если был бы задан вопрос, первый. Смогу ли я научиться программировать на языке Java после ваших курсов? Я бы ответил просто и чисто. Да, если у вас есть желание, мотивация, будете делать то, что я вам говорю, научитесь. Второй вопрос, совершенно отдельный и мало связанный с первым, а именно, смогу ли я найти работу после этих курсов? Этот парень, студент, пишет, естественно, о России, эта женщина конкретно спрашивает, смогу ли я, какие у меня шансы найти работу в Нью-Йорке, Нью-Джерси после этих курсов? Совершенно другой вопрос. На этот вопрос я отвечаю, абсолютно я не знаю. Я знаю, что у вас будут знания. И я знаю, что, вернее, скажем так, то, что я ответил этой женщине на этот вопрос, я ответил, что научиться программировать на Java вы сможете. А после этого лишь начинается совершенно отдельно взятый проект, который называется «Устройство на работу». И сам факт, что вы знаете Java, это прекрасно. Но, к сожалению, правила игры, которые называются «устройство на работу» таковы, что недостаточно людям, чтобы человек знал, скажем, такой-то язык программирования. Им надо, чтобы еще у него был опыт. Я уже об этом говорил под разным соусом, в разных подкастах, но хочу подчеркнуть, что поиск работы – это отдельный проект, в который будет включено правильное написание резюме. Это резюме будет явно приукрашено, потому как если вы хотите найти работу, ну, вернее, скажем так, здесь надо немножко различить, если этот парень студент, то ему будет несколько легче, потому что он студент, и он будет претендовать на какую-то работу начинающего программиста. Если это женщина, вот 40 лет, никто не хочет из работодателей видеть женщину 40 лет, которая начинающий программист. То есть женщина 40 лет должна себя представить как уже программист с неким опытом. Естественно, она должна иметь правильные знания, естественно, она должна показать свои технические знания. Но чтобы с ней вообще кто-то разговаривал, у нее должно быть резюме, в котором было написано, что конкретно она уже делала. Без этого она работу не найдет. Поэтому после курсов моих ли, других ли, каких ли хотите ли, вам нужно иметь нормальное резюме, где было бы понятно, почему вас можно вообще пригласить на интервью. И что делают многие? Конечно, многие придумывают всякие истории, сказки, легенды. Причем есть разный подход к тому, как реагировать на эти разные истории, сказки, легенды. Работодатели, которые получают резюме, если вы там напридумываете там чего-либо, конечно, можно придумывать по-разному, можно более достоверно, менее достоверно. Но если вы думаете, что работодатели лопухи, в принципе, то это не так. Очень часто мы видим, я имею в виду работодатели, что наверняка опыт работы завышен, и наверняка написано больше, чем надо, но бывают ситуации, когда мне все равно. Если человек показал технические знания, такие, как мне надо для этого проекта, за эти деньги, которые я могу платить, то почему нет? Я человек довольно-таки, как говорится, open-minded. Я понимаю, что есть такие правила вот этой игры, которая называется «Устройство на работу», и люди придумывают. Просто чтобы вырваться из этого, тоже я когда-то уже рассказывал, что это называется «замкнутый круг» или «catch-22». Да, приврал, да, понимаю. Если можешь показать, что можешь работать, и мне нужен такой человек, я беру без проблем. Поэтому очень хочу еще раз подчеркнуть, никаких обещаний по поводу устройства на работу я никому не даю. Я вас научу тому набору, который нужно знать. Java – это море, просто море всего. Если вы начнете учить это море всего, это все равно, как говорится здесь, есть такое выражение «to boil the ocean». Если взять и начать кипятить океан. Кипятить океан никому не надо. На это у вас нет времени. Поэтому вместо того, чтобы кипятить океан, я вам скажу, что надо кипятить в чайнике. То, что конкретно надо. Но потом, вы должны понимать, лишь потом вы будете себя продавать там или здесь, свои знания, свои умения и так далее. То, чему я вас научу. Нет, не смешивайте две вещи. Не смешивайте. Мотивация хороша, учитель шикарный, а дальше уж, конечно, больше всего, больше, много зависит от вас. Следующая такая штучка, которую я забыл. Если вы помните, в одном из недавних подкастов я спрашивал, я вам загадал такую загадочку, какая женщина из проекта «Лед и пламень» мне нравится больше всего. Ну, там почти вариантов не было, но все равно никто правильно не сказал. Я вам все равно отвечу. Мне больше всего из этого проекта нравится судья, которую зовут Ингеборга. Эта женщина просто светится радостью, солнцем, улыбка у нее на лице. Она такая, знаете, она женщина западного типа. Она жизнерадостная, оптимистичная. И из всех женщин, которые там показывали на этом экране, фигуристки, судьи, я не знаю кого, лучше, чем ее, ну, как по моему вкусу, я никого не увидел. Конечно, там кто-то катается хорошо, кто-то еще что-то делает хорошо, но лучше, чем Ингеборги, мне никто не показался. Хотя это, конечно, мой вкус. И еще один вопросик, который мне пришел. Он был задан на английском языке. Сейчас я попробую его найти и вам зачитать его на английском, а потом расскажу, в чем там дело. Да, вот я нашел этот комментарий к последнему подкасту. Вот. И что интересно, что этот комментарий задал мне мой племянник. Племянник, ему легче было написать по-английски, поэтому написал он по-английски. Но это добавляет некую пикантность в мой ответ и вообще в вопрос. Вот, он мне пишет, он мне напоминает о том, что я когда-то писал о том, что никогда никому нельзя говорить первому, какая у тебя зарплата. Я вам, если кто еще не слушал, я вам советую послушать подкаст номер 3. Самый такой, один из самых старых подкастов, подкаст номер 3. А вот, почему никогда нельзя говорить, сколько ты зарабатываешь? Ну, вот он мне пишет по-английски. You said something about salaries and why you shouldn't disclose your salary to just about anybody. And I completely agree. However, you avoided a sort of a third option, lying about your salary. Obviously, I only need to refer to the job interview. Так, достаточно пока. Он говорит, что ты говорил о том, что нельзя говорить, сколько ты зарабатываешь, но почему ты не привел другую такую опцию, а именно обманывать о твоей зарплате? Мол, что бы не обманывать? Тебя спрашивают, сколько ты получаешь, скажи больше, например. Вот он дальше пишет. The main question is, why not lie at a job interview? Почему не обманывать в течение интервью? Let's say you get $30,000 a year salary and you go to an interview where you can get up to $38,000 a year. Avoiding saying how much you make is good, but if they insist, why not say you get $36,000? То есть он говорит, что, допустим, вы имеете 30 тысяч в год, а новая работа обещает платить 38 тысяч в год, а они настаивают, скажи, да скажи. Почему бы не сказать 36 тысяч в год? Вот, вместо того, чтобы вообще не говорить. Ну, знаете, когда племянник спрашивает дядю и говорит, дядя, Ну почему бы не обманывать вообще на интервью? Ну, конечно, дядя должен сказать: ты что, сынок? Обманывать нехорошо. Но мы все знаем, что, к сожалению, бывают ситуации, когда обманывать приходится. Но это не та ситуация. Я бы не делал этого, я бы здесь не обманывал. Почему? Потому что я считаю, что у вас должно быть достаточно силы воли и само, как это сказать, уважение к себе, достоинство, чтобы настаивать и гнуть свою линию. Не, в данном случае не прогибаться по то, что им надо, а чтобы заставить их уважать себя и свое мнение и все-таки продержаться. Вот что ты выигрываешь в том, что ты говоришь, что у меня было 36 тысяч, хотя у тебя было на самом деле 30 тысяч. Ты обманываешь. Во-первых, не все люди могут обманывать. Не все люди умеют обманывать. У некоторых это будет написано на лице. Во-вторых, если ты скажешь, если ты будешь настаивать на том, что я хочу получать не столько, сколько я получал раньше, а я хочу получать правильную, достойную зарплату за ту работу, которую вы мне предлагаете, вот вы мне предлагаете эту работу, вы ее оцениваете в 38 тысяч. Проверьте меня, если мои skills хороши, ну, опять же, по сравнению с другими кандидатами, которые к вам приходят на эту же должность, ну, значит, берите меня и платите мне так, как вы хотели платить. А не надо мне снижать зарплату только потому, что я, может быть, где-то получал меньше по каким-то причинам. Поэтому считаю, что в данном случае врать не нужно. Врать не нужно. Ведите себя достойно. Скажите, что я буду получать столько, сколько вы объявили. Вернее, хочу получать. Ну, если вы не хотите, значит, вы не хотите, значит, потеряйте эту работу, потеряйте эту возможность, но приучите себя вот к такому поведению. Я думаю, что положительных эффектов от этого будет намного больше. Ну и напоследок последний вопрос. Я хочу вас предупредить, у меня на это нет времени, на такие вопросы. Вот человек мне написал: ваше мнение о такой-то книжке об Америке. Кто-то написал книжку об Америке, и вот он мне прислал его как комментарий, но не конкретному подкасту номер такой-то, а вообще там вот наверху у меня в блоге есть комментарий, и он туда оставил комментарий, вот мне написал ссылочку на книгу, которая была написана кем-то, я кликнул на эту ссылочку, она была написана кем-то, кто, видно, жил в Америке и так далее, имеет мнение об Америке, выпустил книгу. Как я могу сказать вам мнение об этой книге, если я ее не читал? И читать, скорее всего, не буду. То есть у меня очень ограниченное время. Я не могу читать книги и делать рецензии на книги. Я уверен, что человек имеет свое мнение, который написал эту книгу об Америке. И с его точки зрения оно вот такое. Я даже не знаю, какое оно. Не знаю, оно хорошее или оно плохое. Но вот так какое-то оно есть. И он имеет право на свое мнение об Америке. И вот он его выразил в этой своей книге, вероятно. Мне рецензировать его книгу, ну, в общем, не очень интересно. Ну, опять же, потому что у меня нет времени читать, не потому что я, в принципе, против этого. Я высказываю свое мнение об Америке путем вот записи этих подкастов, и вы его знаете. Поэтому, если вам интересно, что я бы сказал об этой книге, я думаю, вы и сами можете это понять. Ссылочку я оставил, если кто из моих подслушателей хочет почитать ту книгу об Америке, а потом сравнить, и потом подумать, что бы я сказал, ну так вы, наверное, и без меня это можете знать. Вы знаете мое мнение об Америке. Есть здесь хорошее, есть здесь нехорошее. В целом больше хорошего. Вот такое у меня мнение. Это не первый раз, когда мне вот на прошлой неделе кто-то мне писал ссылку. Тут вообще просто сразу желчью начал плеваться об Америке с первой страницы. Ну, у каждого по-разному. Кому-то пошло, кому-то не пошло. Мне нравится. А как другим людям, я не знаю. Если у вас есть конкретные вопросы, если вы хотите прочесть ту книжку, и из этой книжки выдернуть какой-то вопрос другой, мне написать, пожалуйста, я на это отвечу. Но целую книжку читать, к сожалению, не могу. Ну вот, пожалуй, и все. Достаточно для первого подкаста 2011 года. Будьте здоровы, удачи, счастья вам всем. С вами был Будам. Это был выпуск номер 265.